Помните, на мосту мы говорили о сказочной даче доктора Винтера на Таруниеме? В 1903 году доктор Густав Винтер построил городскую усадьбу и вел в ней частные приемы. Скорее всего, Николай Константинович бывал в гостях у доктора. Сегодня в этом здании располагается региональный музей Северного Приладожья. В музее, кроме других несомненных достоинств, есть подлинные картины ближайшего последователя Рериха, художника Смирнова-Русецкого. К лету 1918 года семья Рерихов переезжает на остров Тулулансаари. Николай Константинович обращается к своему другу, финскому художнику Акселю Галлен-Каллила, с просьбой помочь получить официальное разрешение остаться в Финляндии. По всей видимости, такое разрешение было получено. К началу октября 1918-го семья Рерихов переселяется в Выборг. Николай Константинович не оставляет активную деятельность, совершает выезды на устроительство выставок, пишет статьи, занимается живописью, вступает в художественное общество Финляндии. Из письма Акселю Галлен-Каллила от 12 июля 1918 года.
«Мы часто думаем о тебе, потому что вот уже больше года, как мы в Финляндии. Зима застала нас в Сердобале, и мы восхищались энергией и организаторскими способностями финнов. Из ничего они сделали армию. Теперь мы живем в Тулулансаари. Это час езды на пароме. Я много работаю. Природа этих мест мне бесконечно нравится. Милый друг, у меня есть к тебе просьба. Мне необходимо получить в Сенате разрешение на перевоз моих картин и красок багажом. Я уверен, что если ты замолвишь словечко о значении моих работ, я получу это разрешение. Я также думаю, что несколько слов от тебя или от художественного общества властям Сортавала могли бы мне очень помочь. До сегодняшнего дня мне не на что жаловаться, можно только восхищаться их любезностью. Но время бежит, мне хотелось бы, чтобы они узнали, что у меня есть друзья, ценящие мое искусство».
Письмо от 29 августа 1918 года.
«Меня информировали, что с 1 сентября снова начнется выселение русских, проживающих в Финляндии. На этот раз никто не сможет остаться, потому что оставят только тех, у кого есть работа и жилье. Не имея ни того, ни другого, я окажусь среди высланных. Вот, пожалуйста, известная личность, известное имя и общественное положение, и высылка из Финляндии, только по причине национальности. Такого не случалось никогда ни в одной стране. Мне очень неловко тебя вновь беспокоить, но что делать? Я утешаюсь тем, что, может быть, позже смогу помочь. Если бы нас не преследовали, мы бы остались здесь еще на 3 недели, а на зиму бы остались в Выборге. У нас там намечено жилье».
Аксель Галлен-Каллила губернатору Выборгской губернии 10 сентября 1918 года. Просьба.
«Могу настоящим подтвердить, что мой знакомый и друг, русский подданный художник господин Николай Рерих, заслуживает всестороннего доверия и возможности пребывания в стране, где ему будет угодно, для чего ему нужно выдать официальное разрешение остаться в Финляндии. Мне будет очень стыдно, если иностранного художника, господина Рериха, не уважают и без вины вышлют».
Из письма Рериха Леониду Андрееву от 3 апреля 1919 года.
«Дорогой и родной Леонид Николаевич, как мы и думали, все ополчились на выставку мою. 3 дня валил снег и закрыл все верхние окна. Зажгли с утра огонь. Свирепствует испанская болезнь. Общая неуверенность в будущем сейме. Большевизм в Венгрии. Ссора в здешних художественных кругах. Все сразу. Но тем не менее держимся. Позиции не уступили. Внимание к выставке большое. Сегодня вышла ваша статья. Еще раз убеждаюсь, насколько нужна всякая пропаганда русского дела. Ведь лишь на наших языках мы говорим полноправно. Надо и вам, на запад. Там мы заварили бы целое осведомительное бюро о России. О той России, которую мы знаем, и о которой кроме нас немногих. Кто же говорить может кроме нас немногих? Русская колония в Гельсингфорсе – хлам. Почти вся хлам.
Из Петрограда доходили вести о революционных событиях, о разрухе, тяжелых условиях жизни, гибели музейных ценностей. Николаю Константиновичу Рериху пока еще не ясна суть происходящего. Его тревожит будущее России. В письме к Александру Бенуа читаем.
«Каждый день приносит ужасные вести. Помни, что я живу на Ихин-Лахте, а в переводе на заливе Единения. Само место жительства напоминает о том, что нужно, чтобы спасти культуру, спасти сердце народа».
Письма Рериха полны тревоги, ибо прежняя жизнь в одночасье закончилась и впереди ждала полная неизвестность.
«Без вестей так тяжело, а дойдут вести, задыхаешься от них. Теперь между днями лежат бездны. Неужели германский флот еще изменит все наши планы и возможности? Неужели разруха еще более затемнит культурную жизнь? Неужели радости духа будут истреблены голодом? Трудное время. Сохрани тебя, Господь».
В книге «Твердыня пламенная» Николай Константинович напишет.
«Не знаешь, как быть? Поступать, как поступает половина россиян, то есть проедать маленькие сбережения, выворачивать наизнанку старые запасы и платья без всяких надежд и перспектив, в чаянии на скорый конец вообще всего. И вот я, живший всегда будущим, попадаю в сегодняшний день, в порцию муки и крупы, без всяких мечтаний. Меняя рубли на марки и получая за 250 рублей мешок муки. Делается страшно. И мы еще будем безработными сидеть на своих творениях. Вспоминаю, как один из моих покойных друзей, прекрасный поэт Александр Блок, однажды перестал ходить на религиозно-философские собрания. Когда же его спросили о причине отсутствия, он сказал: «Потому что они говорят там о несказуемом. Это великое несказуемое было для него полной реальностью. Поистине, всем тонким чутьем поэта он чувствовал словесную грубость суждений о таком высоком, о таком тонком, о таком беспредельном, которое звучит в сердце. Каждое слово о высочайшем уже наносит какой-то кощунственный предел этому величию».
С интереснейшим случаем спонтанного моделирования можно встретиться в Приладожье. На его скалах иногда возникают так называемые каменные ванны. Это крохотные, от силы 3 квадратных метра, озерки в скальной породе. Перед нами изумительные модели больших озер. Если долго на них смотреть, то забываешь о малости масштаба, и тебе начинает казаться, ты находишься у высокогорного озера. Великолепны его крутые каменные берега. Над ними тянутся мощные хребты. Эти пики, эти разломы, они поражают своим величием. Не в Гималаи ли ты перенесся на крыльях воображения? Ведь подобный пейзаж ты уже видел у Рериха. Созерцание мировой красоты погружает в состояние глубокой медитации». Рерих был философом синтеза. Так художник иногда объединял в одно целое элементы разных архитектурных ансамблей. Например, полотно изображает Печорский монастырь, а на переднем плане виднеется крыльцо Смоленского монастыря. Словно художник хочет сказать, что для духовного единства несущественны разрывы пространства. В 1918 году родилась картина «Властитель ночи». Она завораживает своей таинственностью. Мы видим желтый шатер, словно парящий над бездной. Быть может, он поставлен на крутом гималайском уступе? Или действительно невесомо висит в пространстве? Тогда это скорее некий подвижный корабль, управляемый неисчерпаемой энергией духа. Быть может, он приплыл к нам из далекой Шамбалы? Шатер-корабль освещен изнутри. Источник света — глубины духа. В шатре сделан широкий проем, за ним виднеется синее пространство. Приглядевшись, мы узнаем Ладожские острова. Они лежат на самом дне ночи. В узнавании этом замирает изумленное сердце. Да, да. Корабль Шамбалы парит над ночными зеркалами Ладоги. Пространство картины не Евклидово. Словно его искривленность превратилась в мощную линзу. Чудесный холст обретает новые оттенки, когда воспринимается в единстве со стихами Рериха, посвященными этой же теме.
Должен он прийти, властитель ночи. И невозможно спать в юрте на мягких шкурах. А вы все уйдите и оставьте меня. Здесь душно. Пусть тухнет огонь. Поднимите намет. Допустите воздух сюда. И вошла ночь. И открыли намет. И вот она стоит на коленях. Ушел приказ. Ушло волхование. И тогда пришел он, властитель. Отступила Дакша, замирая, и опустилась. Он уже здесь. Все стало просто. Ах, так проста ночь. И проста звезда утра. И дал он власть, дал силу и ушел, растаял. Все просто.
А теперь вернитесь назад к мосту, переходите по пешеходному переходу дорогу и совсем недалеко увидите Белый дом по адресу улицы Советских космонавтов, 9.